Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как вы понимаете, речь идет о Пятикнижии. И мы раскрываем тайны Пятикнижия. Тайны становятся явным. Как всегда, с нами доктор, ученый-каббалист Михаил Лайдман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в райском саду по-прежнему.
Неплохо.
Неплохо.
Так.
Есть
но уже...
Да, но уже мы на пределе.
Да.
Мы уже вот-вот...
Мы уже что-то согрешили.
Да, согрешили, сейчас начнутся драматические события. Пока есть мужчина и женщина, Адам и Ева.
Только.
Не только, уже появился змей,
а.
Который через женщину сработал, и женщина...
Соблазнила мужчину.
Соблазнила мужчину. И так они поели плодов дерева в центре сада.
Да.
Чтобы немножко еще раз как бы ввести наших зрителей в суть этой истории, еще раз вот об этом дереве в
может,
центре сада.
Может, ты повторишь?
Попытаюсь, хорошо. В человеке существует...
Просто эгоизм.
Просто эгоизм.
Да. Этот эгоизм работает на отдачу, называется Адам, и отделяется от него вторая часть эгоизма, которая называется Ева.
Это я начинаю ощущать, читая эту книгу.
Да. То есть правильное изучение каббалы, оно приводит к этому состоянию. Значит, что я состою из двух частей. Во мне эти две части начинают сталкиваться между собой. Я, в принципе, должен научиться соединять их правильно между собой, как две свои основные базисные силы, с помощью которых я могу двигаться вперед.
Одна без которых не может существовать.
Не может, да. Значит, и в нашем мире все построено на двух силах. Плюс, минус. Север, юг и так далее. Свет, тьма. Так что одно не может без другого, как в атоме, как в любой материи. Все построено на валентности, на сопоставлении противоположностей.
Когда появляется змей?
Змей появляется по мере развития в человеке этих двух частей. Вдруг начинает ощущаться в эгоистической части следующая ее развивающаяся часть, которая говорит о том, что есть еще более высший эгоизм, который толкает человека на то, чтобы использовать других для своей пользы. Не просто использовать окружающее для своего минимального, так сказать, прожиточного минимума и этим удовлетвориться.
Жить необходимым.
И жить в согласии с остальными между собой. А для того, чтобы использовать других. То есть подавлять их, потому что мне приятно, обманывать их, потому что мне от этого может быть больше и так далее. То есть использовать окружающих ниже себя, ставить их, а себя выше. И грести от них.
Это во мне говорит змей.
Это во мне говорит змей. Это еще только начало. Вот. Так вот, появляется такое свойство в человеке, и человек должен его осознать. Он должен увидеть, как оно работает. И вот как оно работает, и говорится об этом... во вкушении плода
плодов.
Райского сада. Не просто плодов, а именно этого плода, познания добра и зла. То есть до этого человек даже не знает, что такое добро и что такое зло. Он не может оценить свой эгоизм как зло. Он думает о том, что это хорошо, хорошие силы. Чем больше я, чем больше эгоист, тем большего я в мире достигаю. Я могу быть большим ученым, я могу быть большим руководителем, я могу быть богатым и так далее. А человек, в котором мало эгоизм, он удовлетворяется маленьким, и он остается таким маленьким.
Так что это такое, когда я то пробую
есть,
вот это с
этого дерева? То есть эгоизм может быть оценен как добро, как хорошо.
Да.
Да? А может быть оценен как зло. Если я над эгоизмом, над этим возвышаюсь и смотрю с другой стороны на него, что при этом я давлю других, получаю от других, использую других, обманываю других. Хорошо это или плохо? Вот как оценить? Если мы оцениваем с нашей общечеловеческой точки зрения, эгоизм хорошо.
Прогресс?
Прогресс, да. Весь этот прогресс, все эти люди, которые руководят, банкиры, руководители предприятий, бизнесмены всевозможные,
политики.
Руководители политики, все руководители, неважно кто и что, они дошли до своих постов благодаря именно своему большому эгоизму. Это хорошо, с одной стороны. Да? С другой стороны, если я буду сопоставлять себя с высшей силой природы, которая построена только на отдаче и любви, благодаря которой существует вся природа, потому что все существует только благодаря соединению, взаимному влиянию, взаимной поддержке, как части нашего тела. Сердце думает о том, как работать на все тело. Легкие думают, как работать на все тело. Печень, селезенка, печенка, там, легкие, мозг. Никто не делает ничего ради себя. Все действуют только во имя работы общего организма. Даже не то, что один ради другого. Допустим, сердце ради печени. Печень ради там, легких и так далее. Все работают на что-то, что называется организмом,
на
системой.
Гармонию, в принципе.
На гармонию, да. Вот. Так вот, если я начинаю думать об общечеловеческой гармонии, о вселенской гармонии, о этой общей силе природы, назови ее творец или назови ее природой, это не имеет значения, тогда я начинаю оценивать свой эгоизм как зло. То есть древо познания добра и зла, оно мне показывает, почему я раньше ощущал себя хорошим, с самым большим эгоизмом, а сегодня я, может быть, должен ощутить себя плохим, с самым большим этим же эгоизмом. То есть древо познания добра и зла – это на самом деле то, что и предсказывает змей. Он говорит, раскроются ваши глаза. Вы увидите, что значит добро и зло на самом деле, потому что до этого вы существовали, может быть, в том же эгоизме.
Как животное.
Но вы его не ощущали, что он плох. А сейчас вы входите на следующую ступень. И поэтому называется древо знания.
Так познание что такое добра змей? Это добро или зло?
Змей – это огромная эгоистическая сила, которая сама же приводит человека к своему отрицанию. Помнишь, от марксизма, материализма, закон отрицания, отрицания, что мы не можем двигаться вперед, если мы не стоим на этой ступени, не отрицаем ее. Именно благодаря тому, что мы ее отрицаем, мы начинаем строить следующую ступень. Поэтому предыдущая, благодаря своему отрицанию, становится как бы трамплином к следующей ступени. Вот этот змей, вот этот змей. И этот змей помогает нам все время подниматься до уровня Творца. Поэтому и говорится, что создал я женщину как помощь против тебя. То есть, с одной стороны, помощь, но с другой стороны, она вроде бы как против. Так вот, зависит от того, как мы это будем использовать. И также в нашем мире мужчина и женщина, если правильно они используют друг друга для продвижения. В нашем мире мы не можем правильно использовать друг друга. Всегда все построено на подавлении. Мы говорили с тобой, что 9/10 части женщина готова отдать за связь с мужчиной, мужчина готов только отдать 1/10 часть. Так в нашей природе заложено. Но если они связаны между собой ради общей цели, то неважно, сколько частей друг другу отдают, они не могут друг без друга. Они обязаны для того, чтобы рожать. Рожать, значит, делать следующую ступень, подниматься на нее, они обязаны в гармонии в этой, то есть в использовании 9/10, 1/10 части, они обязаны строить следующую ступень 10/10.
Так а когда крепок брак получается? Он крепок, когда есть вот это вот третье.
Вот если цель. В наше время, конечно, это еще рано говорить, но вот сейчас, когда мы входим в этот общий кризис, когда мы его начнем правильно использовать, реализовывать, то я тогда уверен, что вот эти вот все сломанные браки, все эти разводы, все эти расколы, которые происходят в семьях сегодня, что является одним из показателей кризиса, они начнут соединяться между собой уже на правильном своем соединении.
Потому что появится какая-то...
Потому что появится сила высшая, ради которой можно действовать, и которая будет скреплять их.
Вот это
собой.
Ощущение должно быть в браке между мужем и женой.
Не только в браке, да? И между всеми людьми в мире. Мы находимся в состоянии, когда мы понимаем, что мы обязаны быть связанными. А кто нас свяжет? Кто нас приподнимет над нашим эгоизмом, чтобы связаться? Я не доверяю тебе, он не доверяет ему и так далее. Банки не доверяют друг другу, люди не доверяют друг другу. То есть мы ощутили свою разобщенность. И раньше она была, но она была на животном уровне, и поэтому мы там могли что-то делать. А теперь мы приподнялись на следующий уровень, раскрыли змея между собой, и уже не можем соединиться. Здесь нам нужна необходима высшая сила.
То есть вот это ощущение, что есть закон любви, нас соединяющий, он и даст... Это вот и есть эта сила, да?
Да, вот это вот и есть осознание добра и зла.
Как же человеку понять, что есть этот закон любви?
Он должен дальше развивать нас? Свой эгоизм, но уже во вкушении этого запретного плода. Вот этот запретный плод, он и есть в Каббале. Человек возбуждает на себя этот высший свет, и этот высший свет начинает обрисовывать его внутренний эгоизм, его внутреннее состояние в правильном виде относительно себя. И вот на фоне этого белого света человек начинает наконец-то видеть себя черным этим.
То есть можно представить, как фонарик, опущенный в темноту. Вдруг да. есть свет, и вдруг, да, а да. Был, и вдруг он, оказывается, в темноте был. Да. Вдруг есть этот вот фонарик, свет, по которому он начинает двигаться. Вот и пишется. «И открылись глаза их обоих, и узнали, что ноги они, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание».
То есть они узнали, что они на самом деле однозначно эгоисты.
Что ноги.
Да, относительно этой высшей силы.
То есть они увидели,
что... Ноги, это значит, обнаженные, это значит, что нет у них противодействия своему эгоизму. То есть они должны как бы одеть себя против него. Они должны использовать этот эгоизм с целью отдачи. Так же, как и эта высшая сила природы. Человек должен включиться в гармонию во всю природу. Он должен гармонировать со всеми остальными на общей взаимосвязи со всей системой человечества и со всей системой природы. И вот эта связь меня относительно других, альтруистическая отдача, любовь, она называется одеяние на мой эгоизм, когда я его использую для связи с другими. Так вот, они обнаружили, что у них этого одеяния нет. И поэтому устыдились. Но это стыд, это необходимое свойство для того, чтобы дальше развиваться.
Появился
Представь
стыд.
Себе, если бы у нас даже не было на нашем уровне стыда. То есть мы бы были бы еще хуже просто, чем животные. И мы и так такие, в принципе. Ну и оставались бы такими.
А когда говорят человеку, что это бесстыден, нет у тебя стыда?
Ну, это говорится о человеке относительно каких-то общечеловеческих установок, ценностей, которые всегда меняются. И, ну, и он может возразить, да, его нету. Ну и что ты мне сделаешь? Попробуй. Вот. А ты... есть, а в большинстве случаев ты не можешь ему сказать, или ты боишься, или он находится на таком уровне и так далее. То есть это все условности. Тогда как если раскрывается тебе относительно света, тебе лично раскрывается, что ты абсолютно эгоист, что ты все время в себе, что ты все время ради использования других, и это против природы всей общей, вот тогда, конечно, возникает в человеке это чувство абсолютного стыда. То есть не какого-то относительно других, а относительно абсолюта.
То есть вот и получается, что я ощущаю, что я наг, да, что я как бы... И стыжусь этого.
Да.
Это
вот ощущение. Тогда возникает этот стыд. И этот стыд является, в принципе, этой силой, этим мотивом, который движет человека.
То есть я начинаю ощущать, что есть отдача, это очень хорошо, а я полный эгоист, и поэтому и этого я стыжусь. Я
противоположен. Да. Вот что сейчас произошло. Но из этого стыда затем постепенно рождается понимание, как же я могу дальше действовать. А как действовать? Я сам действовать не могу. Я абсолютно эгоист. Я нахожусь в таком состоянии, абсолютно невозможно ничего во мне изменить. Вот это называется осознание зла. Вот если человек достигает этого осознания зла, внутри этого осознания зла он начинает видеть, а кто же это зло во мне создал? Вот он желает...
Подайте мне его.
Да, и тогда он там обнаруживает Творца. И говорится уже о том, что Творец создал им одеяние. Тогда он обращается к Творцу, но... Доходит он до этого в жуткой претензии к Творцу, в жутком таком, не знаю, его обругивании, что ли, что же я такой. И находит там свою одежду.
Вот и говорится. И услышали, как голос Бога Всесильного проходит по саду в прохладу дня. И скрылся человек с женою своею от Бога Всесильного среди деревьев сада. И возвал Бог Всесильный к человеку, и сказал, где ты? И сказал он, голос твой услышал я в саду и убоялся, так как я наг, и скрылся.
То есть Творец спрашивает, где ты? То есть Творец как бы это общая сила природы, отдачи и любви.
Внутри меня.
Да, внутри спрашивает человека, кто ты? Как ты себя обнаруживаешь? И вот человек отвечает, я обнаружил себя нагим.
Я эгоист.
Да.
И сказал он, кто сказал тебе, что ты наг? Не от дерева ли, о котором я заповедовал тебе не есть, от него ел ты? И сказал человек, жена, которую ты дал мне, она дала мне от этого дерева.
Я обвиняет ел... Творца, в принципе. Ты мне дал,
ты мне дал и все я остальное взял. Получ...
То есть он раскрывает на самом деле всю цепочку причинно-следственных явлений, которые в нем произошла, и каким образом он достиг этого своего теперь состояния, сознания зла. Но, в принципе, надо сказать, что все это и было в человеке. Просто он развился до такой степени, что он в себе это сейчас обнаружил. То есть это развитие.
И сказал Бог всесильной жене: «Что это сделала ты?» И сказала жена: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Бог всесильный змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты более всякого скота и всякого зверя полевого. На чреве твоем ходить будешь, и прах будешь есть все дни жизни твоей».
То есть человеку при этом объясняется свойство этого его окончательного, конечного эгоизма. Что это такое свойство, которое лежит в основе всего мироздания. И хуже, лучше быть его не может, неважно, как сказать, но это то, на чем базируется вся природа.
А что это вот во мне такое состояние, когда здесь говорится: «Бог всесильный проклял змея во мне»?
То есть обнаруживается это свойство, которое абсолютно противоположно Творцу.
А что такое проклятие?
Проклятие – это то есть, когда это самое последнее конечное свойство, оно никак не может достичь Творца. Не в силах человека, на самом деле, совладеть со своим эгоизмом и что-то сделать с ним доброе, хорошее, выше какой-то самоцели.
То есть он поэтому и говорит змею, что будешь ты ползать по земле, никогда от нее не поднимешься.
Никогда. И все к тебе привязанные сейчас, все остальные твои части, то есть и Ева, и Адам, они все равно будут вместе с тобой связаны. И все вы прокляты, и земля проклята, и все творение проклято. То есть обнаружили проклятие, полную противоположность Творцу.
Человек по природе эгоистичен. Угу. Правильно? То есть что происходит?
Все, этим раскрылся абсолютно полный эгоизм в человеке. Вот я со всеми своими спектрами эгоистическими внутри себя, со всеми своими желаниями от мала до велика и полностью противоположен Творцу абсолютнейшим образом. Это во мне раскрылось. Вот с этого, можно сказать, и начинается творение. Поэтому и называется это в начале. Это начало творения.
Почему я не отчаиваюсь? Я проклят. Змей во мне... Эгоизм в человеке как бы никогда не поднимется до Творца. Никогда, как здесь говорится, никогда он не приобретет свойства Творца. Вот здесь вот сказано.
Ты спрашиваешь
сейчас
о себе?
Я спрашиваю о человеке, читающем.
На всякий случай защищаешься.
Да, надо мне.
Потому что человек этого не понимает и не ощущает. Если бы он достиг такого состояния, он бы его не смог.
Отчаяние этого,
он
да?
бы его не смог выдержать.
Вот надо достигнуть этого отчаяния или
да,
нет?
Да. Именно из этого конечного состояния только и есть путь наверх.
Надо прийти.
Там, в этом конечном состоянии, и так на каждой ступени, в принципе, когда достигаешь своего последнего, окончательного, абсолютно разочарованного, абсолютно безнадежного состояния, там открывается тебе ход в следующее состояние, в следующее измерение.
То есть человек должен дойти до тупика? Должен?
Да. Да, но он должен не бояться этого тупика и толкать к себя, к нему, вопреки любому здравому смыслу, эгоистическому, с нашим большим разумом и всеми, так сказать, нашими мыслями, нашим опытом и так далее. Понимаешь, что якобы мы представляем себе, что мы чего-то значим и что-то понимаем. Он должен толкать себя к тупику.
Мы говорили с вами, что вообще вот это прочтение этой книги, Пятикнижия, это как ступени такие. Ступени, да. по которым мы двигаемся, там говорится 125 ступеней, 125 ступеней, отделяющих нас от Творца. Угу. То есть получается, что в конце каждой ступени мы должны прийти к отчаянию.
Да. И тогда только мы выходим на следующую ступень.
Когда мы приходим...
И эти разочарования, они постоянно преследуют человека, который поднимается по ступеням, и он заранее должен быть к ним готов.
Когда я прихожу к отчаянию, какие мои действия?
А ты каждый раз раскрываешь вот этот вот конечный эгоизм. Только все более глубже и глубже. Ты его разгрываешь налево, как бы к нему уходишь, в большее отчаяние, в большую тьму. Оттуда идешь направо.
И просишь.
И достигаешь какого-то постижения Творца. Древо познания зла и зла познания добра. Еще большее зло постигаешь, и еще большее добро постигаешь. И так далее. И вот так ты расширяешься до бесконечности.
То есть что человек хочет, когда он находится в тупике, что в нем происходит? Вот это отчаяние, крик, просьба?
Он тогда убеждается, что он не в состоянии сам ничего сделать, с одной стороны, и что в таком состоянии невозможно остаться, и никто не может ему помочь. И тут он видит, что помощь есть, она приходит ему со стороны света.
Вот этот цвет в конце туннеля.
Потому что этот цвет и создал этот эгоизм. Только надо достичь самого конца эгоизма, и там ты увидишь с обратной стороны свет, который этот эгоизм держит. Специально держит его, поддерживает для того, чтобы он существовал, и чтобы ты достиг его дна.
Вот эта надежда, это и есть вот это вот раскрытие следующей ступени, да? Да? И дальше, как возникает ощущение счастья, и снова...
Ну, и снова постепенно, после снова... счастья, как обычно.
Да, ну, из этого состоит вся наша жизнь. Написано дальше. «И вражду положу между тобою и между женою, и между потомством твоим и потомством ее».
То есть не сможете вы между собой так гармонично взаимодействовать...
Это вот свойство отдачи и свойство...
Свойство отдачи и свойство получения. Так, чтобы продолжать нормально развиваться... Тебе надо будет в поисках, в огромных страданиях, то есть в анализе своих состояний и свойств, в их правильном синтезе между собой, ты сможешь только постепенно-постепенно понимать, кто ты такой и как достигать следующей ступени. Причем это будет вопреки твоему эгоистическому развитию, вопреки твоей эгоистической внутренней программе, которая будет толкать тебя только на получение. Потому что человек этим как бы вошел под власть Евы и под власть змея, Адам. Так? И здесь получается, что мужчина уже перестает быть мужчиной, отдающим. Он становится уже
под властью
этих всех левых свойств.
Жене и змею.
Да. И только они его толкают вперед. Но именно поэтому-то он и двигается вперед, и в итоге тянет за собой и их, исправляет. То есть все исправление, оно на мужчине. А вся, так сказать, толчковая работа на женщине, на змее и так далее.
А почему говорится здесь, что и потомство тоже будет проклято?
А все, что от них произойдет, поскольку порождает это эгоизм, будет, естественно, эгоистическим. И только в итоге этого эгоистического развития постепенного они придут к осознанию зла и достигнут исправления и достижения гармонии со всем творением.
И дальше написано очень странная
вещь. И поэтому сказано, проклята из-за тебя вся земля. То есть и неживая, и растительная, и животная природа прокляты из-за человека. То есть они все, поскольку они более низшие над человеком, они все зависят от человека.
То есть мы говорили с вами, что земля – это...
Это и внутри человека свойства,
рацион.
Неживая, неживой, растительный, животный, и человеческий уровень эгоизма, и вокруг нас то, что мы ощущаем.
И дальше написана фраза, которую, если читать ее человеческими глазами, она такое настоящее проклятие. «А жене сказал, очень умножу скорбь твою при беременности твоей. Со скорбью рожать будешь детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобой».
Здесь рассказывается о четкой реализации эгоизма в его нормальном виде. То есть... рождение следующей ступени на самом деле происходит в жутких муках.
То, что мы с вами говорили, да?
Да, следующее духовное постижение, оно все исходит из жутких мук и поисков очень тяжелым образом. Если оно эгоистически, под воздействием отрицательных сил природы, как нас толкают все время на наше развитие в течение всей истории. То есть в муках вы будете продвигаться, развиваться все человечество. И детей будете рожать, то есть следующие ступени будут постоянно рождаться в муках, в борьбе, во всевозможных революциях, в войнах. И это мужская часть, хотя она должна вести тебя вперед, вести все человечество вперед, она должна быть ближе к Творцу, она должна постигать связь с Творцом, она вместо этого будет впитывать эгоизм от этой женской части для того, чтобы властвовать над ней. То есть мужская часть, когда она отдающая, тогда она действует в гармонии с природой. А если она связана с эгоизмом, тогда она действует, наоборот, во зло природе. То есть это можно объяснить так. Или я просто как ребенок хватаю у тебя что-нибудь, и ты видишь, что мои действия такие примитивные, мне интересно, я взял. И поэтому мы на детей даже не обижаемся. Он подходит, он что-то хватает у тебя. Uh-huh. Да? А если это делает взрослый человек? Он крутит вокруг тебя чего-то, якобы для твоего удовольствия, или для твоего наслаждения, или ради тебя и так далее, для того, чтобы что-то от тебя получить. То есть он использует свойства отдачи, как бы завлекая тебя, чтобы от тебя еще больше получить. Так вот, эта мужская часть свойства отдачи, она использует себя для того, чтобы как бы снаружи показать, что якобы я ради тебя, и мы вместе, и так далее, для того, чтобы эгоистически захватить еще больше. То есть это еще, эта мужская часть, она еще хуже становится, чем была раньше. Потому что внутри нее сидит этот здоровый змей-эгоизм.
Это напоминает мне политиков, которые говорят, я все делаю во благо стране, да, во благо народу, да, да, и да, в да, это да. время... Да.
Ну и все наше общение между людьми такое же. То есть мы всегда относимся к людям положительно, предупредительно и так далее, только лишь для того, чтобы извлечь из этого какую-то свою пользу. Вот это и называется отдача ради получения. Не просто получение, а я как бы что-то отдаю для того, чтобы еще больше получить. Вот здесь вот и происходит слияние Адама с Евой, и Адам становится таким образом действующим.
Действующим в том смысле, что...
Эгоистом.
Больше на стороне жены и змея.
Вот в этой фразе, которую ты прочел.
Да. «Очень умножу скорбь твою при беременности твоей, со скорбью рожать будешь детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобой».
А он будет властвовать над тобой. То есть он будет использовать этот эгоизм еще в более худшем виде.
«А человеку сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята из-за тебя земля. Со скорбью будешь питаться от нее все дни жизни твоей. И терний, и волчец произрастит она тебе, и питаться будешь полевою травою. В поте лица твоего есть будешь хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься».
Тут есть очень много всевозможных определений внутренних, эгоистических, земля и прах, и, то есть абсолютно конечный эгоизм, который невозможно исправить, прах. Из праха
что
ничего
значит,
не растет.
Из праха ты вышел и в прах возвратишься.
То есть самое конечное состояние творения – это прах. Прах имеется в виду то, из чего ничего нельзя сделать, ничего не растет.
Не вырастет из него.
Да, там не содержит никаких минералов, никаких соков как бы жизненных. Так вот, этот эгоизм сейчас раскрылся, и человек должен будет полностью исследовать все свое нутро, так называемое, эгоистическое. Он должен будет разделить его на то, которое он может исправить, на которое не может исправить. И все это сейчас ему начинает раскрываться.
То есть человек начинает понимать, что он как бы вышел из праха и в прах возвратится. То есть вышел из эгоизма. И как бы, что значит возвратиться в прах? Вот что это означает?
То есть изначально он создан, в принципе, из эгоизма. Но создал его и поместил в райский сад.
Да.
То есть создал его эгоистическим, а затем поднял его до уровня отдачи и альтруизма. Теперь на этом уровне отдачи и альтруизма присоединил к нему эгоизм. Постепенно. Жену. Еву, змея, яблоко там и все прочее. И человек обнаружил этот огромный эгоизм на уровне райского сада и упал с него на самый низший уровень, на уровень именно достойный этого эгоизма. Это называется изгнанием из райского сада в наш мир.
Так.
И вот мы существуем внутри этого нашего огромного эгоизма.
Наш мир можно представить как прах?
Если мы его так определяем. Есть люди, которые определяют его, к сожалению, что он полон наслаждений, света, всяких возможностей. Но я думаю, сегодня постепенно все больше и больше
начинает, о прахе говорят.
Мы сегодня начинаем наконец-то доходить до этой ступеньки.
Когда чуть-чуть. Мы говорим, вот сейчас вот я сказал эту фразу, что
то
наш мир
прах. Находимся в начале нашего духовного развития, это общечеловеческого.
Значит, начало ощущения, что наш мир полностью
эгоистичен. Как и называется эта часть?
Ну вот это о прахе, это правильно говорится, mm-hmm. да? Что он из него ничего произрасти не может, из нашего мира.
Нет.
И все наши вот эти вот увлечения...
Только если мы приподнимемся на следующую ступень. В нашем мире, на уровне нашего мира, властвует только наш мелкий эгоизм.
вот на этой оптимистической ноте,
чтобы приподняться выше этого праха,
мы с вами закончим эту передачу. Наше время вышло. Хорошо. Дорогие друзья, мы закончили передачу сегодняшнюю, говорили с вами о нашем мире, о прахе. И также поговорили о том, что все-таки возможно, вероятно, над ним приподняться. Об этом мы будем говорить и дальше. Оставайтесь с нами. До следующей передачи. До свидания. До свидания.